Йога Васиштха, глава 3 о создании.
Васиштха сказал: «О Рама, какая бы мысль ни возникла в собственном интеллекте, только она им и ощущается. Даже нектар может оказаться ядом для того, кто считает его ядом. Друзья становятся врагами, а враги друзьями в зависимости от внутренней позиции. Объект ощущается исключительно в строгом соответствии с внутренними чувствами. Для страдающего человека ночь тянется век, а ночь веселой попойки проходит в момент. А во сне секунда может длиться целую эпоху. Вся жизнь Ману всего 1,5 часа для Брахмы, а жизнь Брахмы всего лишь один день для Вишну. Жизнь Вишну – день для Шивы. Но для мудрого, чье сознание вышло за пределы ограничений, нет ни дня, ни ночи».
Для того, чтобы устранить неведение, постичь Абсолют, йога Васиштха использует метод анализа, понимания процесса творения Вселенной и воспитывает взгляд на мир в стиле джняна-йоги. Если вы следуете пути бхакти-йоги, то бхакти-йога, она не очень озабочена именно пониманием или взглядом на мир. Для бхакти-йоги самое главное – это преданность, любовь и самоотдача. И переплавление клеш мудрости, освобождение от карм происходит, если вы глубоко поглощены в преданности, пробуждение мудрости на высших стадиях. Джняна-йога предполагает, кроме пути самоотдачи, преданности, выработку понимания процессов кармы, творения Вселенной, мышления, иллюзорности мира и освобождения от них. То есть мы должны понять точку зрения святых Адвайты Веданты на мир, на Вселенную, на себя и на собственную жизнь. Точка зрения святых, таких как Васиштха, на мир, они говорят, что мир является точкой зрения. Он является кармическим видением. Он не является отдельным от нас и застывшим. Когда мы полагаем мир отдельным от нас, застывшим и чем-то внешним, это является тем, что называют этернализм, одно из отклонений. То есть этернализм означает, мы не разделяем квантовую систему мировоззрения. Квантовая система мировоззрения, это я так условно называю, фактически это современный научный аналог ведического мировоззрения в своих высших аспектах прозрения, только в самых высших аспектах, ну, имеет очень много общего с ведической системой мировоззрения. И такая система мировоззрения предполагает, что наблюдатель включен в процесс взаимодействия с миром. От сознания наблюдателя зависит картина мира. Вот, например, не в квантовой системе мировоззрения, в системе координат, эйнштейновской теории относительности, тем более в системе координат ньютоновской физики, наблюдатель не важен, наблюдатель не включен в видение мира, в мировоззрение, наблюдатель ничего не решает. Но Квантовая парадигма считается наиболее высокой, наиболее глубокой, наиболее полной. Она все время говорит, что очень многое зависит от наблюдателя. То есть наблюдатель, сознание участвует в процессе создания Вселенной, в процессе ее сотворения и влияет на нее. Это так. И если бы это было не так, то сам процесс освобождения не был бы возможен. Потому что именно меняя себя изнутри, мы меняем свой мир, свою судьбу и свое окружение. Вселенная является кармическим видением, точкой зрения, открывает нам большие возможности. Это означает, что изменив свой ум, мы можем изменить свою судьбу, свое положение, даже физические законы, которые нас окружают, законы своей судьбы, законы тонкого тела, свой путь в этом мире, найти свое счастье в этом мире, найти Бога и познать истину. Есть даже люди, которые на своем, так сказать, человеческом уровне, уловив этот принцип из книг или интуитивно, пишут книги и проповедуют этот принцип. Например, есть книга «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда, который говорит примерно так. Вселенная является независящей от вас только до тех пор, пока вы с этим согласны. То есть, если ты согласен с этим, она не зависит. Когда ты начинаешь понимать, что мир есть проявление твоего сознания, и меняя свое сознание, ты можешь менять Вселенную до какой-то степени, по крайней мере. Тогда начинаются различные теории управления реальностью. То есть возникает магическое мышление. В этом на самом деле ничего нет нового. Это просто магическая картина мира. Магическое мышление. То есть каждый маг, каждый колдун это прекрасно понимает. То есть то, что пишут современные авторы, это никакое не открытие. Это каждая знахарка-бабушка в деревне в прошлом веке, позапрошлом веке, тысячелетия, она всегда это знала на своем уровне. То сознание может влиять на мир. Сознание включено в картину мира, включено в картину реальности. Даже шутки такие есть. Как управлять Вселенной, чтобы не узнали санитары? Потому что управление Вселенной, если человек не имеет базы джняны-йоги, у него нет веры, прибежища, магическая картина мира сама по себе может служить раздуванию эго различного рода прелестями, иллюзиями, отклонениям. Наш мир может влиять на связи и на отношения. И наша задача понять, почему у мира есть точка зрения. И как эту точку зрения изменить? Это означает, что наше тело, наше окружение сформировалось под нашей прошлой точкой зрения. Поэтому говорят, хотите понять, кем вы были в прошлом, проанализируйте ваше нынешнее положение. Например, форму тела, окружение, материальное положение, друзей, место. То есть это полностью воплощены именно ваши мысли. Один в один. Или говорят, хотите понять вашу следующую жизнь, проанализируйте, что у вас в голове. Каков ход ваших сейчас мыслей? Это будет ваше следующее воплощение. То есть, если мысли чистые, и воплощение будет чистым. Если ум подобен пространству, то и сам воплотишься как бесконечный дух, божество причинного мира. Если в уме память об Иштадевате, древо прибежище и привычка к визуализации, божественному величию и пустотности, приобретешь форму в облике просветленного божества. И вот эта формула, где боги видят реку как нектар, асуры видят реку как оружие, люди видят как среду обитания, животные, люди видят как воду, животные видят как среду обитания, преты видят как гной и испражнения, а существа ада видят реку как огненную лаву, в которой они страдают. Эта формула должна быть объектом анализа, объектом размышлений. То есть, почему река для разных живых существ разная? Это сложно понять, почему она разная. Но если мы поразмышляем, это так действительно. Потому что Каждое живое существо в своем теле, в пранах и в карме содержит различные пропорции тамаса, раджаса и сатвы, трех фундаментальных энергий. И карма определяется пропорциями тамаса, раджаса, сатвы в тонком теле. И благодаря этим пропорциям формируется карма и джняниндри, органы чувств и органы восприятия. И они разные в зависимости от этих пропорций. То есть органы восприятия, инструменты познания мира, инструменты действия разные. Если карма, джняна и индрии разные, то и способ видеть мир тоже разный. Например, боги видят реку как нектар. Почему они могут видеть как нектар? Это значит, у них есть недоступные людям органы сверхчувственного восприятия, где они могут реку видеть на тонком плане, в чистом видении. Например, астральное духовное зрение. И очень чистое, высокого плана. Они могут из элемента воды извлекать очень тонкий, чистый белый свет, который несет в себе качество амриты, качество нектара. Поэтому вся река для них это нектар. Например, в Индии поклоняются небесной Ганге. Считается, что небесная Ганга очищает. Это видение, оставленное божественными существами и святыми. Наш мир участвует в формировании картины мира. И от того, как мы видим мир, строится наша судьба. Наш ум постоянно вибрирует, постоянно излучает вибрацию. И именно эти вибрации приобретают ту или иную окраску. И из-за этого зависит все наше окружение. Вот считается так, с точки зрения влияния мыслей и причин и следствий кармы на следующую жизнь. Если человек жадный, алчный, он рождается в пустыне, где нет ни деревьев, ни воды, в таких засушливых местах, похожих на прета. И есть разные виды последствий мышления, последствий кармы. Например, если человек что-то совершает, хорошее или плохое, то в зачет идет что? Само действие, в зачет идет тонкая мотивация, предвосхищающее действие. В зачет идет последующая оценка своего поступка, например, удовлетворение или раскаяние после совершенного дают разные кармические результаты. И в зачет идет как бы удельный вес поступка в отношении кого что-либо было совершено. То есть, если подношение, то степень святости, если грех, то степень низости какого-то живого существа. И вот все эти аспекты в совокупности, они влияют на карму в следующей жизни. Причем карма в следующей жизни, она проявляется тоже. Она проявляется в виде конкретного получения тела в определенной области. В виде хода мыслей, то есть желания повторять какие-либо действия, добиваться каких-либо целей. И в виде качеств, то есть у одних качества более развиты, у других менее развиты. И когда мы получаем рождение в какой-либо местности, это еще называется экологический результат, вот так условно. Экологический результат, то есть конкретно лока, в которой мы живем. Например, если у человека много вожделения, он рождается в заболоченной местности. Если у него много злословия, он рождается в местности, где вот такая горная, очень пересеченная, неудобная местность или плохие дороги. Если у него много жадности, он рождается в такой местности, где пустыня, нет воды, где голод, нет никакого процветания, все выжжено. Такой мир предов. Почему? Потому что предыдущие мысли, они создали такой тоннель реальности, и из причинного тела были созданы такие образы, и тонкое тело начало двигаться в сторону такого мира, и оно, механизм кармы подобрал такую локу и такое окружение. То есть наши мысли на все это влияют. И когда мы понимаем этот механизм, насколько наши мысли определяют нашу судьбу, наше будущее, и мы тогда понимаем, что наш ум – это секрет всего, наши мысли. И вот в освобождении от мыслей лежит секрет освобождения. Начинаем очень аккуратно, бережно относиться к нашим мыслям. Начинаем работать с нашим мышлением, даже если допустили неправильные, нечистые мысли, очищать их, выполнять раскаяние, преображать свои мысли, избавляться от омраченных мыслей. Мы начинаем очень внимательно относиться к мыслям, потому что мысли определяет нашу будущую судьбу. И далее само учение Анутара-тантры, ситха, учение Лай-йоги, оно идет еще глубже. Оно говорит, что надо понять секрет возникновения мыслей, секрет освобождения мыслей, и источник, откуда мысли исходят и где они растворяются. И утвердиться в этом источнике, чтобы не быть зависящим от мышления. Настолько, чтобы прекратить неуправляемое рождение, смерть и реинкарнации.
Васиштха продолжил. Йог знает, что только собственный разум превращает сладость в горечь и наоборот, превращает друзей во врагов и врагов в друзей. Точно так же, изменив точку зрения и постоянно практикуя, можно развить в себе вкус к изучению писаний, повторению мантр и к прочему, к тому, что было ранее неинтересно.
Итак, духовный путь предполагает, что мы двигаемся, изменяем себя, очищаем себя, чтобы наша точка зрения на мир, на реальность изменилась. И кто-то может подумать, что эта точка зрения интеллектуальная. Например, если я приму точку зрения адвайтическую, более высокую, например, выражаемую Махавакьями, Сарвам Эва Брахмам, Ахам Брахмасми, или точка зрения выражена в формуле Гуру Мантры, в формуле Брахма-мантры. Если я приму такую более высокую точку зрения, буду утверждаться в ней, то я обрету освобождение. В общем, это так. Однако речь не идет об изменении интеллектуальной точки зрения. Это не вопрос идеологии, не вопрос интеллектуальных убеждений. Речь идет о том, чтобы изменить точку зрения тонкого тела и причинного тела на более глубоком уровне. И вот постепенно в процессе духовной жизни мы все время движемся так. Мы опровергаем свои незрелые воззрения и открываем себе более высокую точку зрения на мир. Например, мы убеждены, что мы живем в нечистом мире сансары. Что дом – это дом, и люди – это люди. Вот такая у нас точка зрения. Это наша собственная точка зрения. В процессе пробуждения мы открываем более высокое видение. Например, что сансара тождественна нирване. Что сансара – это нирвана, сансара – это брахман. А мир вокруг – это мир божеств. А все события, происходящие – это лила абсолюта. Более высокую точку зрения. И вопрос состоит в том, чтобы сначала изучить эту точку зрения через тексты, через общение со святыми, через даршаны. Понять ее интеллектуально, а затем понять ее своим тонким телом. Например, когда мы идем по пути йоги иллюзорного тела, мы преображаемся в Иштадевату, в избранное божество. И внутри нам нужно так отождествиться и поверить, что наш ум – это ум божества. И что наше тело – это тело божества, а мантра – это речь божества. Чтобы полностью заменить свое представление о самом себе на представление как о божестве. Мы медитируем на ключевые точки, то есть на божественное величие, на гордость божества, на пустоту и свет, как сущность ума божества, на тонкую вибрацию, как сущность единства пустоты и формы, из которого состоит тело божества. И на энергию божества. Мы меняем свою точку зрения на свое тело, на самого себя, на качество своего характера. Потому что у каждого из нас есть глубоко укоренившееся подсознательное представление о самом себе. И они очень сильно связаны с культурой, с национальностью, языком, личностью, воспитанием, ну и, конечно, кармой. Даже если мы не совсем понимаем, что они связаны с культурой, то на самом деле это очень связано. То есть мы как-то себя мыслим в определенном контексте. И когда мы преображаемся в божество, мы меняем эту точку зрения. Освобождение означает, мы полностью меняем свою точку зрения на точку зрения святых, божественных существ, древоприбежища. Это не точка зрения интеллектуальная. И она не связана с каким-то конкретным представлением, идеологией или религиозными догматами. Это скорее то, что вот называют бхава. Мироощущение, определенная духовная вибрация. Вот кармическое видение всегда основано на бхаве. А ум, концепции, интеллект, прана, идеология, конкретное воплощение уже потом подстраивается под бхаву. Ну, какой пример можно привести? Если есть любящий человек, ну, переполненный любовью, то он переполнен любовью всегда и везде, независимо от национальности и религии. И вот сначала, если вы заглянете в его душу, вы обнаружите любовь, а потом она уже будет приобретать конкретную окраску. Язык, культуру, форму общения, языковые средства, они все будут подстраиваться под его основную бхаву. И по сути они не будут важнее, чем его основная бхава любви. Если другой человек, он переполнен раздражением или ненавистью, то все его проявления потом будут подстраиваться под его доминирующую бхаву, под бхаву раздражения и ненависти. И какие бы ни были идеологии, культуры, форма проявления, вы просто имеете вот две бхавы. Вот любовь и ненависть. А все остальное это как бы уже детализация. И вот кармическое видение означает, что мы приобретаем в качестве основной бхавы дивья-бхаву. Ее еще называют брахма-ахам-бхаву. Брахма-ахам-бхава означает брахма есть, абсолют, ахам – это я. Бхава – это значит я абсолют, я един с абсолютом, я абсолютен. Бхава – абсолютность. Абсолютность – это очень такой емкий термин, о нем можно, ну, может быть, говорить до конца кальпы, и все вы не скажете, что такое абсолютность. Это и пустотность, и чистота, и божественное величие, и красота, и свобода. И сватантрия шакти, ананда шакти, джняна шакти, ичха шакти, крия шакти пятеричная, в пятеричной крии шакти, энергия поддержания стхити шакти, энергия творения сришти шакти, энергия разрушения самхар шакти, энергия сокрытия божественного тиротхана шакти, энергия проявления ануграха шакти. Это и счастье, и радость, и везение, и удача, и вечность нитьятва, и пурнатва целостности, и вьяпакатва, все проникновения, и сарвакартритва, способность все делать, всемогущество. Это и сватантрия, божественная суверенность воли, божественная свобода воли абсолютно. Это чистота, красота, гармония, утонченность, возвышенность, божественное величие, бесконечность, масштабность, цветение, глобальность. То есть бесконечное количество качеств. То есть из этой бхавы оно все вырастает естественно. Поэтому, когда мы поем, например, Даттатрея Штотара Стотру или Шива Сахастранама Стотра, есть там 108 имен, 1000 имен. Вот все эти качества, и мы перечисляем различные качества, Даттатрея или качества Шивы. Все эти качества, они естественно исходят из их бхавы. Бхава – это основное их состояние, а качество – это как бы уже лучи, излучающиеся из их бхавы. Это просто их сияние. И процесс освобождения, процесс изменения кармического видения означает, мы меняем свое отождествление, деха ахам бхаву, я есть тело, или там я есть эго, там ахамкара ахам бхава. У каждого из нас есть своя ахам бхава, то есть представление о себе, о своей самости. И мы меняем представление о самом себе на представление как о божестве, на представление как об абсолюте. А призывание, например, арати, пуджа, различные садханы, баджан мандала, все это способ выполнять гуру-йогу. Все это гуру-йога. То есть, когда мы рассматриваем всех божественных существ древоприбежища как проявление гуру-татвы, манифестацию гуру-татвы, и мы объединяемся с божественными существами. Это очень важно. Поскольку мы не знаем пока, как она выглядит, эта бхава, как брахма-ахам-бхава переживается, на что она похожа. Мы призываем божественных существ в духе недвойственности и смешиваем свое сознание с ними в расчете на то, что в процессе смешивания это брахма-ахам-бхава передастся нам. Поскольку все божественные существа прибежища, они святые, пребывают в единстве с Абсолютом, в бесконечном самадхи, в бесконечном счастье, в бесконечном блаженстве, в бесконечной мудрости. То есть если мы немного поразмышляем, кого мы призываем, у нас волосы дыбом встанут. Мы даже не осознаем, кого мы призываем вообще. Мы призываем Дататрию, так? Силу Брахмы и Вишну Шивы одновременно. Шиву. Того, кто растворяет в себе Вселенную, кто глотает черные дыры. Вишну, благодаря которому все планеты двигаются. Брахма, того, кто осуществляет сингулярность в начале Большого Взрыва. Огромные силы, огромные святые энергии. Лакшми, Сарасвати, Парвати, множество святых. Это очень святое бесконечное сознание. И мы их рассматриваем всех в единстве. В единстве означает, что они все являются абсолютом. При этом имея свои конкретные индивидуальности. И вот этот дух единства, чистоты, дивья-бхавы, во время призывания мы как бы им насыщаемся, устанавливаем связь и как бы подпитываем свое сознание божественным светом, исходящим из бесконечного сознания. Одновременно наша собственная практика предполагает, что атма-вичара, созерцательная садхана, очищение, открывает внутри нас эту же брахма-ахам-бхаву. И тогда, как говорят, свет сына и матери встречаются. Свет сына – это наше собственное сыновнее сознание, детское. Свет матери – это большое сознание Бога, проявленное в форме Пракрити, в форме Шакти, в форме Божественной Вселенной. То есть внешний свет и внутренний свет, они сливаются. И вот на внешнем уровне у нас происходит призывание, мы как личность призываем божественные существа, на внутреннем уровне это наша ясность, наш внутренний свет сливается со светом Бога, светом Абсолюта. Это возможно, когда мы постепенно изменяем свою точку зрения на мироздание. И вот кто-то может сказать, ну это ж понятно, я тогда изменяю точку зрения, и все, я освобождаюсь. Но это не совсем так. Изменить точку зрения означает изменить собственную энергию. Например, если у вас был гнев, освободиться от гнева. Была привязанность, освободиться от привязанности. Это энергетические вещи. Мы не можем продекларировать и измениться. Они должны исчезнуть в процессе тапаса. В процессе садханы или нисхождения божественной милости. Они не могут сами исчезнуть, просто интеллектуальные декларации. Гнев, привязанность и невежество, тамас, раджас и сатва, через три канала Ида и Пингала, так проявляются три гуны в нашем тонком теле и уме. Вот основная причина привязанности к сансаре. Когда мы меняем свою точку зрения, эти три фундаментальные, три корневые яда освобождаются. Ида пингала очищается, прана входит в сушумну, начинается движение по сушумне. Тогда они перестают нас привязывать.
Это возможно, потому что качество находится не в самих объектах, а в разуме. Как страдающий морской болезнью видит мир вокруг себя качающимся, так невежественный человек думает, что качества принадлежат объектам. Пьяный видит пустоту вместо стены перед собой, и несуществующее привидение убивает невежду. Этот мир – только вибрация сознания в пространстве. Он кажется существующим, как привидение кажется существующим для того, кто его видит.
Итак, мир, который мы видим, это, можно скорее так сказать, это версия мира. Это не сам мир реальный, а наша версия, наша интерпретация мира. И у каждого живого существа есть своя версия, есть своя интерпретация мира. У богов есть версия, когда они видят реку как нектар. У нас есть версия, когда мы видим ее как воду, существа ада, в силу их видения. Есть версия, что это вообще что-то ужасное, опасное, огненная лава, в которую можно упасть и жутко страдать. И вот наша интерпретация, она зависит от нашей памяти, от нашего уровня заслуг и наших индрий. То есть наша санчит-карма, прарабдха-карма и наши индрии. Вот индрии, они выражают больше прарабдха-карму. То есть конкретное воплощение, те органы чувств, которыми мы наделены в этом воплощении. Наша глубинная память выражает санчит-карму. И вот эти две кармы, санчит и прарабдха, они определяют ту версию мира, которую мы видим. Сам мир неоднозначен. Он зависит от этих факторов. А эти факторы, они переменчивы. То есть в этом воплощении такие индрии, такая прарабдха, а в другом воплощении другие индрии. Можно тело божества, тело животного, тело человека, и все видят мир по-своему. Санчит-карма – это тоже наполнение тонкого тела прошлыми кармами, память, которая в глубине сознания определяет, окрашивает нашу точку зрения. Это тоже вещь переменчивая. Святые говорят, смотри на мир, как на иллюзию, с одной стороны. С другой стороны, смотри на как проявление Бога, божественной энергии. С третьей стороны, смотри на мир, как единый с твоим сознанием, как на отражение, на проекции твоего разума. Все эти точки зрения, они правильные. Каждый из них имеет свою сферу применения.
Все это майя, заблуждение. Нет противоречия между бесконечным сознанием и кажущимся существованием Вселенной. Это как удивительный сон того, кто не спит. О Рама! Осенью деревья сбрасывают свои листья. Весной на тех же деревьях распускаются молодые листочки, которые, несомненно, были до этого в самом дереве. Так и это создание – существует всегда в абсолютном сознании. Его не видно так же, как текучесть золота не всегда очевидна. Если создатель одной из эпох достигает освобождения, и создатель следующей эпохи проецирует новую вселенную из своей памяти, то и эта память есть не то, что не что иное, как бесконечное сознание. То и эта память есть не что иное, как бесконечное сознание.
Здесь слово «бесконечное сознание», которое часто используется, это Бог, это Абсолют. Бог является бесконечным сознанием. Однако бесконечное сознание не исчерпывает описание Бога. Он является и бесконечным бытием. Бесконечное сознание, можно сказать, это чит. Бесконечное бытие – это сад. Он является также бесконечным блаженством, ананда. В зависимости от того, какой аспект мы рассматриваем, он будет тем или иным. Мы не должны привязываться к определению Бога. Бог изначально невозможно определить. Это аксиома Адвайта Веданты. Но философия Адвайты, он носит название Брахман, Абсолют. В тантрийской философии Шива. Когда он становится персонифицированным и соединяется с причинным телом мироздания, он называется Ишвара. Когда он соединяется с астральным телом мироздания, он называется Хираньягарбха. Когда он соединяется с физическим телом мироздания, материальным миром, он называется Вайшванара. Соответственно, в трех измерениях, причинном, астральном и физическом, называемом Праджня, Тайджас и Вишва на санскрите, присутствуют три ипостаси Бога. Ишвара, Хираньягарбха, Вайшванара. И мы, как души, мы встроены в эти три ипостаси. То есть наше физическое тело контролируется Вишвой, наше тонкое тело контролируется Хираньягарбхой, и наше причинное тело контролируется Ишварой. Мы являемся частицами этих великих божественных существ. Мы не сами по себе, мы являемся маленькими клетками этих божественных существ. Но у нас, как у этих клеток, есть собственное индивидуальное самосознание. И между нами и великими божественными существами, в которых мы встроены, нет разницы в абсолютном смысле. И мы, как клетки божественных существ, и сами божественные существа есть абсолют. Разница скорее не качественная, а количественная. Разница в уровне энергии. И если мы, как такая индивидуальная клетка божественного существа, развиваем свое сознание, то наше сознание, эволюционируя, само постепенно может подняться до уровня Ишвары. Потому что потенциал тот же, потенциал абсолютный. Может само создать Вселенную, например.
Рама спросил: «О мудрый, король и его подданные ощущают одни и те же объективные события. Как такое происходит?» Васиштха ответил: «Это потому, что интеллект всех индивидуальных сознаний основан на едином бесконечном сознании у Рама. Подданные тоже думали, что он был их правителем. Мысленные вибрации обычны и свойственны бесконечному сознанию. Для их появления не требуется мотива. Как бриллианту свойственно сверкать, так интеллект короля думает: я являюсь королем Видуратой».
Здесь комментируется история о Лиле, известная из йога Васиштхи. Парадоксы и загадки восприятия Вселенной. Квантовая картина мироздания, которая оперирует Адвайта Веданта, предполагает, что в своей основе время неделимо. Причинно-следственные ряды, событийные ряды, они не разворачиваются от прошлого к будущему, как видим мы. Они существуют одновременно. Только наше восприятие, оно способно воспринимать дискретные события. И вот эти дискретные события принимают такую форму, что мы видим, что это линейный ряд, идущий от прошлого в будущее. Но картина мира, которая оперирует Адвайта, она говорит, что прошлое, будущее, настоящее, они существуют одновременно. При достаточной силе сознания мы можем менять прошлое. При достаточной силе сознания можем менять будущее. При достаточной силе сознания мы можем подниматься над дискретной картиной мира в область вне времени. И эта область называется Кандакала, неделимое время. А вот та картина мира, в которой мы живем, где есть дискретное время, называется Кандакала, делимое время. Прошлое, настоящее, будущее. Есть вектор из прошлого в будущее, который движет все живые существа. Вот так мы воспринимаем время, главный фактор этого мира. Процесс освобождения означает, мы утверждаемся в недвойственной природе сознания, поднимаемся над делимым временем, утверждаемся в Акандакала, где если посмотреть сверху, то прошлое, будущее, настоящее как бы лежат на одной плоскости. Они как бы являются слитыми. И если достаточно сильно изменить ум, можно изменить не только настоящее, не только будущее, но и прошлое. То есть с точки зрения Адвайта Веданты и воззрение парадигмы современной квантовой физики, которая, я уверен, она строится на Адвайта Веданте. Почему? Такой секрет могу сказать. Один из теоретиков квантовой физики получал наставление у индийских учителей. Другой теоретик квантовой физики, я с ним знаком по американским связям, когда был в Америке на конгрессе трансгуманизма, Амит Десай. Очень важный теоретик. Он тоже является последователем традиции Санатана Дхармы. Почитает Пайлота Бабаджи. То есть ученые, изучая древние писания ведической традиции, я так считаю, они открыли заново миру ведическое мировоззрение в форме квантовой физики. И вот с этой точки зрения многовариантно не только будущее, многовариантно также и прошлое.
Да. Получается, если бы они не изучали ведическое мировоззрение, они бы не открыли ничего. Только благодаря изучению,
думаю, да.
Мысли туда именно пошли.
Думаю, да, они были вдохновлены ведическим мировоззрением. Потому что, не обладая уровнем святости, приблизиться к таким шокирующим истинам невозможно. Ну как, вот мирской человек, даже ученый на уровне ума, даже гений, не будучи садху, проникает в такие области, которые доступны только богам и святым. Невозможно.
То есть квантовая физика как раздела-то не было?
Не было. Значит, этот раздел был инспирирован благословениями божеств и святых. Потому что, чтобы открыть этот уровень, ты должен иметь самадхи. Вот если ты не имеешь самадхи, ты не можешь его, в принципе, понять. Либо ты его выведешь от ума, ну, как фантастику. Ты должен быть садху. А если они не были садху, если они не имели самадхи, значит, их только инспирировал, только вдохновил тот, кто его имеет. Вот тут другого просто выхода нет. И согласно этому воззрению, наше сознание является активным агентом. Вернее, не является, кстати. Оно может являться при определенных условиях активным агентом изменения реальности. Оно может изменять время, изменять пространство. Вот божественные существа как раз имеют такое активное сознание, которое может изменять реальность. Часто человечество не видит скрытую сторону вещей, то, что находится за гранью человеческого. А между тем, божественные существа направляют развитие человечества, так же, как и святые. Многие святые направляют развитие человечества, используя свои способности. Бывает так, когда человечество, линия развития человечества заходит в какой-то тупик, то происходит просто силой сознания божественных существ пространственный временной сдвиг, такой небольшой парадокс. И тогда определенная ветвь на хрональном древе, то есть мировоззрение этих существ, оно включает в себя древо времени. Древо времени или хрональное древо времени – это и есть Калашакти. Это и есть тот большой Шивалингам, которая предполагает многочисленные варианты времени, варианты событий, причинно-следственных связей, событийных рядов, существующие одномоментно. Ну, например, есть такой вариант развития событий, где наши храмы не снесли. Есть вариант развития событий, где Дивьялока вообще не появилась. Есть вариант, где Дивьялока появилась, и она настолько распространилась, что Россия стала центром, оплотом, новым оплотом ведической цивилизации Индии 3000-летия. Есть вариант, когда там просто живут 30 монахов, практикуют, достигают освобождения. Есть разные варианты. Эти варианты существуют одновременно. И когда... Если то же самое можно сказать в отношении всего человечества. И когда развитие идет не в соответствии с генеральным планом Творца, а генеральный план Творца тоже существует, это базовая санкальпа Вселенной. И генеральный план Творца называется нияти, ход вещей. Многие думают, что раз есть свобода воли, то все оно как бы хаотично. Хаотично, но не совсем так. То есть есть люфт, есть квантово-размытая, несистемная, нелинейная картина мироздания, но одновременно есть главные санкальпы главных мандалишваров Вселенной. И вот нияти, ход вещей, это процесс, генеральная санкальпа Брахмы Творца, с помощью которого в этой Вселенной все воплощается так, как оно должно воплощаться. А чтобы не было отклонений, главные божества за этим присматривают. И главное божество – это Брахма, Вишну, Шива в каждой вселенной, Праджапати, прародители мироздания, Ману. Те, которые живут много тысяч лет, бессмертные существа. Они могут жить на Земле, на Венере, на Марсе, иметь свои представительства, иметь разные иллюзорные тела, входить в тела правителей, политиков. И они даже не будут знать, что через них действует Ману. И если что-либо у человечества происходит не так, и оно явно вышло в какой-то рукав, вариативной вселенной не пошло не по тому пути, то этот рукав просто обрезается. То есть происходит пространственно-временной сдвиг, происходит растворение, все исчезает на некоторое время. Происходит как бы небольшая перезагрузка локального домена вселенной, и все начинается сначала. А люди даже не осознают, что это произошло. У них заменяются данные памяти. То есть они даже не помнят, что история изменилась, что история пошла по альтернативной ветке реальности. То есть происходит мгновенная перезагрузка данных, перезагрузка самскар, и немного выровняли развитие, ход развития цивилизации, ход развития человечества. Иногда такое бывает.
Да. А эти обусловлены разные варианты истории, которые периодически предлагают?
Разные нестыковки в артефактах, да? Когда находят болт с резьбой ему 5000 лет, или находят мобильный телефон. Радиоуглеродный анализ показывает, что ему 100 тысяч лет. Или в гробнице египетского фараона часы швейцарские 18 века. Разные сбои в программе. Да, такое бывает. То есть происходит перестройка реальности, отсечение одного рукава Вселенной, переход на другой альтернативный рукав, мгновенное изменение памяти в умах. Никто этого не помнит, кроме святых. Святые могут иметь такую двойную, тройную память. Об альтернативных мирах Вселенной они как бы не являются полностью выключенными силой санкальпы божественных существ. Их сознание способно осознавать, скажем так, старые рукава Вселенной, которые были отсечены. Вот если вы прочитаете в Йога-Васиштхе, там где-то, по-моему, Пхусунда в разговоре с Васиштхой, он говорит, ну ты вообще-то 18 раз сюда приходишь. То есть он, Васиштха, не помнит, а Пхусунда бессмертный, он это помнит. То есть все вот эти 18 раз проигрывающиеся разные альтернативные варианты, он их все помнит. Или он говорит, что вот битва на Курукшетре Арджуна и Кришна уже не первый раз происходит. И Арджуна скажет то-то, Кришна ответит то-то. Вот так. И надо сказать, сама Махабхарата – это вечная разворачивающаяся лила. Она существует в тонком мире в виде невероятных божественных энергий, которые в положенное время воплощаются на Земле в разные йоги, в разных вариантах. То есть это не только конкретно историческое событие, не только там то, что мы видим по фильму.
Если интеллект упрочился в истине о бесконечном сознании, человек достигает высшего состояния освобождения. Это зависит от интенсивности собственных усилий. Человека тянет в двух противоположных направлениях. По направлению к осознанию абсолютного брахмана и по направлению невежественного приятия реальности мира. Тот, кто изо всех сил старается осознать, выигрывает. Преодолев невежество однажды, его видение нереального навсегда рассеивается. Рама спросил: «О, святой, пожалуйста, расскажи мне кратко еще раз, как заблуждение в понятиях «я» и «мир» возникает в самом начале, безо всякой причины?»